Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 34 текст. Будь ласка, поясніть, як ви розумієте ці слова? Валентина Ворзель.
Спасибо большое. Давайте ми, мабуть, прочитаємо немножко. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. То есть после того, кто уверует в Иисуса Христа, у него, получается, враги человеку домашние. И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Мы видим, какие слова, которые говорит Господь. Это уже не просто разделение, да, а тут даже уже больше, чем разделение. То есть и тут идет речь о том, что кто идет на компромисс с Богом из-за семьи, из-за ближних, тот, получается, недостоин Бога. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня, говорит Господь. То есть кто не откажется от самого себя, от своей позиции, от своего эго ради Христа, тот недостоин Бога. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. То есть, получается, кто сбережет себя, свои привязанности, свои цели, свои стремления, свою позицию в этом мире, тот потеряет себя в Божьем мире. Итак, что это за меч? Меч – это как раз и есть Слово Божье, которое меняет сердце человека, сущность человека, цельность человека. То есть внутри человека получается разделение. Меч проникает глубоко. Евреям 4:12 написано: «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные». То есть вот этот меч, Слово Божье, если он проникнет глубоко в сердце и останется там, то тогда сердце начинает меняться. Мы из вот этого грешного, каменного, эгоистичного сердца, Господь меняет это сердце. Он повелел из темноты воссиять свету и озарить наши сердца светом истинным. То есть мы должны понимать, что меч, о котором говорил Иисус, не мир я принес, а меч. Меч имеется в виду это Слово Божие. И даже когда Мария с Иосифом принесли Иисуса младенца в храм на 40-й день, на Сретение, что было недавно праздник, да, то Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа, он поднял Христа и сказал Марии: «Тебе и самой оружие пройдет душу, и да откроются помышления многих сердец». Так вот, слово «оружие» здесь не оружие, а там стоит меч. И не просто меч, а именно меч обоюдоострый. То есть написано так: «Тебе и самой этот меч обоюдоострый пройдет душу, и откроются помышления многих сердец». Этот меч, который открывает сердца и исцеляет эти сердца человеческие. Итак, тот, кто принимает Иисуса Христа Господом, у того появляется Иисус Христос Господин. Тогда этот человек становится уже подданным Христа, подданным Царства Божьего. А кто еще не принял Слово Божие, не принял верою Иисуса Христа, тот еще остается подданным земного царства. Земное царство, оно все лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. И мы знаем, что князь мира сего дьявол, сатана – царь этого мира, а Иисус – царь Божьего царства, небесного царства. И когда человек принимает Христа, он становится подданным Божьего царства. И тогда получается вот этот конфликт, потому что верующие живут в Божьем царстве, в мире Божьем, а неверующие живут в старом мире, греховном мире. И эти два мира, конечно же, враждуют, плоть духу противится. И поэтому Иисус говорит нам: если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от этого мира, то мир бы любил бы свое. А как вы не от этого мира, но я избрал вас от мира, и поэтому ненавидит вас мир. То есть те люди, которые признали Иисуса Христа Господом, обрели внутри себя и новый мир. И поэтому неверующие не принимают верующих. И так же происходит внутри семьи. Если муж верующий, жена нет, будет глубокий конфликт духовный. Если отец верующий, а сын или дочь неверующий, или наоборот, то в доме идет разделение. Потому что тот, еще раз говорю, кто принял Христа, живет в Божьем царстве. У него есть царь, Бог. А кто не живет в Божьем царстве, тот сам себе царь, сам себе господин. И он живет в этом злом мире. И поэтому проблема. Проблема, которая у Луки более жестко написана. Луки 21:16. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». То есть мы видим, что это действительно дорогая цена – последовать за Христом. Но чтобы Богу примирить нас с собой, надо было Богу отлепить нас от этого мира. И поэтому Бог разделяет верующих с этим миром земным и примиряет с самим собой, с Божьим миром. Колоссянам 1:18 написано: «Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его Христа примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земной, и небесной. И вас, бывших некогда отчужденными, то есть отчужденными от мира Божьего, и врагами, врагами Богу, врагами, врагами Царству Божьему, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед самим собой». Итак, чтобы Богу примирить каждого человека с самим собой, нужно было этого человека отделить от земного мира. А земной мир, конечно, против. Конечно, против. Против того, чтобы кто-то жил в свете, а кто-то жил во тьме. И эти миры, они враждуют между собой. Поэтому совершенно естественно. Но еще раз говорю, это не значит, что это плохо. Это хорошо. И давайте быть верующими даже тогда, когда мы находимся в ситуации в какой-то в семье, и там кто-то неверующий. И давайте мы сохранять свою позицию, быть верными, верными своему Господу. Если мы его назвали Господом, то он Господин. Господин наших желаний, целей, стремлений, слов, мечтаний, всего. Он Господин, а мы рабы для него. И давайте, если мы назвали его Господином, быть верными. И вы знаете еще, верность не только ценит Господь, но даже неверующие люди, когда увидят вашу верность, это их поразит. Они увидят Христа в вашей позиции, в вашей верной позиции. И поэтому они пойдут к Нему. Потому что были вы тверды тверды в своей вере, тверды в своем решении, тверды со своим господином, потому что ничего нету больше или важнее на этой планете, как верность. Поэтому, вы знаете, даже если сейчас у вас очень плохо в семье из-за того, что вы верующие, а у вас неверующие, то в конце концов это Бог обратит большое благо.
Маємо допис від нашої слухачки. Вітаю вас, друзі. Будь ласка, поясніть, чому у героїв Біблії Старого Заповіту було багато дружин? Наталя з Вінниці.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, на этот вопрос, наверное, ответа нет. Потому что если мы даже посмотрим 12 патриархов, которые родились от Якова, то они родились от 4 женщин. То есть 2 жены было у Якова, Лия и Рахиль, и 2 служанки. У Лии служанки, у Рахиля было. То есть, и получается, 12 патриархов от 4 женщин. Вы знаете, если бы Бог этого не хотел, то Он бы этого, наверное, не допустил. И вот такого прямого запрета на многоженство в Библии нету. Мы, допустим, знаем, как высоко ценил Слово Божье Давид, однако у него было много жен. И даже вот такое было обращение, когда Давид согрешил с Версавией, то пророк Нафан обличая Давида, и он говорит такие слова. И сказал Нафан Давиду, 2 Царств, 12 глава, 6 стих, «Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое и дал тебе дом Израилев Иудин. И если для тебя этого было мало, то прибавил бы тебе еще больше». То есть из этого мы видим, что Господь говорит, что если бы Давиду было мало жен, то он бы добавил еще Давиду. То есть мы видим, как в Писании не то, что нету запрета на многоженство, а даже вот такие выражения есть. Как это все понимать с нынешней ситуацией современной? Поймите правильно, в те времена самое главное – это были дети. И дети – это были благословения от Господа. Это заповедь от Бога – плодитесь и размножайтесь. И у мусульман даже сейчас есть многоженство, а они авраамической религии, они где-то придерживаются закона. И не только, кстати. Вы знаете, есть христиане или были христиане, которые вынуждены были принять многоженство. В Северной Америке есть такая одна деноминация, что после гражданской войны в Америке в одном регионе, ну, вообще не было мужчин. Ну, не было. Вот всех убили. Ну, вообще не было мужчин. Были одни женщины, и регион начал вымирать. Вот. Церковь состояла только из женщин. Ну, то есть самая настоящая демографическая катастрофа. И женщины пришли к пастору и сказали, что нам делать? Идти блудить, рождать детей от блуда, что нам делать? И вот собрали пасторский совет и решили, что Библия не запрещает многоженство. И решили, что кто может содержать больше, чем одну жену или несколько жен, чтобы рождались дети не в грехе, а в семье, то они так постановили. И это не было грехом. И это они делали по соображениям совести. В конце XIX века это решение отменили, конечно же, за ненадобностью. Но язык, ярлык прилип до сегодняшнего дня. Поэтому, вы знаете, давайте так. Главное – не судить никого. Хорошо? Это главный принцип. Иногда даже мы какие-то решения принимаем, и другие люди не понимают, почему мы их так принимаем. Потому что мы приняли эти решения из-за каких-то крайних обстоятельств, которые никто не знает. Вот. И точно так же кто-то другой принимает какие-то решения, которые мы не понимаем, потому что были какие-то крайние обстоятельства. Вот. Каждый руководствуется своей совестью. Поэтому, вы знаете, давайте не будем ни в коем случае обвинять, а относиться к этому, ну, с терпением, что ли, и с пониманием. Не значит, что это надо принимать для себя, но однозначно, что это нельзя осуждать. Почему? Потому что, еще раз говорю, запрета в Библии по этому вопросу нет. Тогда были другие времена, вот, и другие были как бы цели и задачи. Сейчас, конечно же, все по-другому. Но вот к тем людям, которые имеются в виду герои веры, как Давид, мы не должны, как Соломон или еще что-то там, относиться с осуждением. Поэтому, ну вот так я, единственное, что могу прокомментировать, что в Библии запрета на это многоженство нет.
Поясніть, будь ласка, в чому різниця між праведним та віруючим? Людмила.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, если верующий, то уже праведный. Потому что на самом деле праведность верующего – это праведность Иисуса Христа. Человек сам по себе не может быть праведным. Это исключено. Всякий человек грешен, все согрешили и лишены славы Божьей. Праведен только Господь. И вот тот человек, который принимает Иисуса Христа Господом, он принимает праведность Христа. 1 Коринфянам 1:30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Итак, праведность верующего – это Христос. Сам по себе верующий праведным быть не может. Хорошо, мы должны это вот, ну, как бы застолбить основательно. Не может человек сам по себе праведный. Праведность верующего – это то, что в нем живет Христос, или что он верит Христу, или то, что он отдал душу Христу, и то, что он смирил себя, что он говорит, уже не моя воля, но твоя воля. Уже не я живу, а Христос во мне живет. Если человек назвал Христа Господом, он становится праведным, потому что теперь у него Господин его воли, его позиции, его жизни Иисус Христос. И поэтому он праведен, потому что он подчинился Иисусу Христу. Понимаем? Поэтому человек без Христа не может быть праведным. Пусть он самый святой. И вы скажете, так, подождите, он же может грешить. Да, вон, написано, что притча 24:16. «Ибо 7 раз упадет праведник». То есть праведник падает, 7 раз упадет праведник. Но встанет, а нечестивые не встанут. Или Экклезиастам 7:20 написано, «Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы». Ну, то есть праведник, они все равно грешат. Как это все можно понять? Вы знаете, праведник – это тот, еще раз говорю, кто выбрал себе Господина Иисуса Христа и старается исполнять волю своего Господина. Но это не всегда получается. Не всегда человек смирен, не всегда человек сокрушен. Он может падать, он может поступать по своей воле. Но чтобы мы понимали, что праведность – это Христос в нас. Еще один перевод слова «праведник» – это «оправданный». Это «оправданный». То есть мы, конечно, понимаем, что 2000 лет назад Бог вознес самого себя на крест, дабы мы избавились от грехов и жили для праведности. И ранами его мы исцелились. Так вот, Бог оправдал каждого человека 2000 лет назад. Каждого. Но только тот, кто примет веру Иисуса Христа, тот получает это оправдание от Бога. Поэтому праведный верою жив будет. То есть верою то, что ты принял Христа, значит, ты принял оправдание. Если ты уверовал во Христа, значит, ты оправдан. Праведный и оправданный – это одно и то же значение. Поэтому Бог оправдал всех людей. Если вы еще не чувствуете, что вы оправданы, обратитесь к Богу. Признайте Его своим Господом и Спасителем. Призовите Его в свою жизнь. Отдайте Ему свою жизнь. И вы получите оправдание. Вы получите праведность. Даже если вы еще совершаете кучу ошибок, если вы совершаете там какие-то неправильные вещи, но если вы призвали Его в свою жизнь, исповедовали Его своим Господом, читайте Библию, старайтесь Его найти, старайтесь Его понять, то вы уже праведны. Даже если от вас еще исходят нехорошие вещи, но вы уже праведны, праведны Христом, потому что вы назвали Его своим Господином.
Маємо телефонний дзвінок, з нами на зв'язку Олег з Хмельниччини. Доброго дня, Олеже, вітаємо вас.
Доброго дня, слава Господу Богу нашому, хай Господь благословить вас. У мене таке питання. От дивіться, я дуже багато чую на служіннях від пастирів, від християн, хай Господь їх благословить всіх, дасть нам всі мудрість. Такі слова, от треба, щоб був плод. Якщо ти нікого говориш людям, проповідуєш, вони вроді каються люди, ну не вроді, а каються люди, все. Ну от не приходять в церковь, де не хочуть приходити на служіння, і говорить, ти без плода, значить, тобі не буде ніякої награда. Вот часто слышу, то что значит для христианина иметь плод в Господе? Привести людей к Богу или же проповедовать Слово Божие, сеять Слово Божие? Что есть истинный плод Божий? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Можно сказать так, и проповедовать Слово Божие – это тоже плод. И ну, плод, вы поймите правильно, есть всего лишь один основательный или главный правильный плод – это любовь Божия. И кто нашел эту любовь, вот тот и приносит плоды Богу. Кто не нашел любовь, тот еще не приносит. Он старается, вот, но он еще не приносит. 1 Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны и имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. То есть вы можете понимать, что все пророчества или все тайны и всякое познание, вот все познания, вот все знает, вот все рукописи, вот можете себе представить, вот все знает. И всю веру такую, что и горы могут переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам и все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в нем в том никакой пользы. Поэтому плод всего лишь один – это тогда, когда через тебя живет Христос. Вот это всего лишь один плод. Это не какие-то дела, хотя ну, Бог проявляется в делах, безусловно, да, то есть вера без дел мертва. И если ты ничего не делаешь, то как проявится через тебя Христос? Ну как? Вот. Ему же надо как-то проявиться. И поэтому плод всего лишь один. Это чтобы Христос проявился через тебя. Мы живое письмо, мы благоухание Христовое, мы свет этому миру. Но Бог же есть свет, а Господь говорит, что мы свет. Так вот, этот свет Божий, который в тебе, он должен быть проявлен этому миру. И они, видя вот этот ваш свет, видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. Поэтому, вы знаете, все должно делаться в любви. Не важно, какие дела ты делаешь, а важно, сколько любви в этих делах. Это не я сказал, это, по-моему, Мария Тереза сказала. Не важно, какие дела ты делаешь, а важно, сколько любви в этих делах. И поэтому, вы знаете, можно сделать что-то много, там, построить храм, да, а можно кому-то просто дать кусок хлеба, обнять его и сказать, что Иисус любит тебя и ждет. И, может быть, этот второй поступок для Господа будет большим плодом, чем построить церковь. Поэтому без любви ничто, вообще ничто. И цель всего лишь одна. Мы здесь живы только потому, что Бог нам оставляет жить, чтобы мы нашли эту любовь. И мы ищем ее на самом деле. Все, мы ее все ищем. Верующие, неверующие, все ее ищут. Просто верующим это уже открыто. Вот. А неверующим еще не открыто. Но они все равно ее ищут. И жаждут, стремятся, пытаются. Не получается, ломается. Но слава Богу, что Иисус открыл нам путь к этой любви. Он сам есть любовь. И Он открыл нам путь к этой любви. И то, тот, кто найдет любовь, тот найдет Бога. А нелюбящий не знает Бога. А любящий, он узнал Бога. Потому что Бог есть любовь. И мы познали эту любовь и уверовали в нее. Потому что Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает у нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем так, как Он поступал. Вот когда мы будем поступать так, как Он поступал, вот тогда мы будем приносить плод. Тогда, когда мы не просто будем делать, а делать это с любовью. Или наоборот, мы будем делать любовь. То есть смысл не какое-то дело, а смысл проявить любовь с помощью дела. Дело – это средство, с которым, через которое мы можем проявить любовь. А если мы делаем какое-то дело, но в нем нету любви, это бестолковое дело. Поэтому плод всего лишь один – это любовь. И вы знаете, если мы научимся у Христа быть, жить, думать, говорить, поступать, все с любовью. И тогда, чтобы через нас, через нашу жизнь люди видели Христа. И тогда они будут приходить к Богу, тогда они будут приходить в церковь, тогда они будут приносить плод Богу.
Дякую, Олексій Анатолійович. Дякуємо всім радіослухачам. Це була програма «Запитання і відповіді». До нових зустрічей.
Спасибо. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».